Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, вот хочу начать новую тему. Мы расстались с Сергеем Радонежским, но мы с ним никогда не расстаемся. Но вот наше житие подошло к концу, в ознакомлении с ним. И я хочу говорить сегодня о таком важном произведении древнерусской литературы, как «Хождение на Флорентийский собор». Что это такое, что такое было хождение и как все это было, я расскажу обязательно. Но прежде я подумала, что вот может возникнуть вопрос у современного человека, который услышит передачу и не согласится с тем, что зачем нам погружаться в эту древность? Ну что нам дает вот это погружение в это изучение? Ну, подумаешь, не все ли равно, что там было в XIV веке, в XIII веке? Мы живем в 21-м, это все ушло, и это все ненадобно. И в связи с этим вот я подумала такую вещь, что нужно напомнить какие-то вещи и вспомнить нам вместе. Действительно, а почему нам нужна история, почему в церкви так важны то, что называется прения, то есть события, которые даже не попадают в священные книги, но передаются из уст в уста. Это тоже очень важно, то, что люди сохраняют, то, что им жизненно необходимо. И в связи с этим я хотела прочитать вам цитату, ну, современного, можно сказать, это 20-х, философа русского Николая Бердяева, вот именно об этой проблеме. Это тем более удивительно, что он был, не мне вам объяснять, кто такой был Бердяев, но во всяком случае будет, мне кажется, для вас любопытно. Итак, его цитата. «Если бы для индивидуального человека не существовало путей приобщения к опыту истории, то как жалок, пуст и смертен по всему своему содержанию был бы человек. Все исторические эпохи, начиная с самых первоначальных эпох и кончая самой вершиной истории, эпохой нынешней, все это есть моя историческая судьба, все есть мое». Ну, вот это как раз ответ на тот вопрос, который я поставила перед вами и перед собой, и перед возможными совопросниками, как говорил апостол Павел, да. И далее Бердяев продолжает эту свою мысль. «В известном смысле историческая память объявляет жесточайшую борьбу вечности с временем. Человек во многих духовных актах своей жизни находит истинную реальность великого исторического мира через историческую память, через внутреннее предание, через внутреннее приобщение судеб своего индивидуального духа к судьбам истории. Он приобщается к бесконечно более богатой действительности. Он побеждает этим вселенность и малость свою. Вот мне кажется, что все эти положения Бердяева, ну, можно было разбирать каждое в отдельности, но вот то, что этим мы приобщаемся к огромному миру, и свой внутренний мир, свой личный опыт мы включаем в этот мировой опыт своим личным познанием, вопрошением, любовью или отталкиванием. И в связи с этим хочется напомнить, что церковь занимала в судьбах России и Древней Руси свою особую, огромную роль, о которой я неоднократно говорила, и как помогали обществу и Руси выжить нам в тяжелые века нашей истории, замечательные наши деятели. Когда вот мы тоже смотрели, как шло становление отрока Варфоломея к Сергию Радонежскому и во многом вершителю судьбы Древней Руси в XIV веке и его участие в победе Дмитрия Донского, то, конечно, вот все это имеет огромное значение и лично для нас, для нашего личного понимания современность. Но почему я так говорю? Причем тут современность? Знаете, нашу культуру сейчас подвергают такому поношению, отвержению. Ну, будем доказывать свою древность. Мы древнее их, мы мудрее. У нас такой гигантский опыт. Ну, простите меня, я уж тоже про это говорила, как мы шли от затонувшей Гипербореи, как шли на русскую равнину, и как далее было все, и как мы пришли к православию, и какое для нас это сокровище. И в этом смысле особенно важны вот эти фигуры, фигуры истории, фигуры церковные и внецерковные наших замечательных воинов. Ну, вот относительно судьбы, предположим, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Опыт исторический. И правдивость моих слов покажет простое обращение к фактам. Доказывает, что при всяком таком завоевательном, агрессивном наступлении на народ, на его целостность, очень важна не только дискредитация фигур, но просто их изъятие из памяти. И, вы знаете, меня в этом смысле потрясло знакомство. Как-то я этого не понимала раньше. Недавно я читала такое историческое описание судьбы замечательного Спаса Ефимовского монастыря в Суздале. Суздаль давно и всегда был таким религиозным центром Руси, там происходили важнейшие такие события религиозные. И там, в Спасо-Ефимовском монастыре, была многовековая, наверное, можно сказать, гробница князей Пожарских, которым принадлежал Дмитрий Михайлович Пожарский. Вот мы будем потом знакомиться с эпохой смуты. Ну, просто я вам хочу рассказать, как все это иногда происходит. И мы даже не отдаем себе отчета в понимании этих фактов. Вот что меня очень удивило, что, ну, как известно, что когда войско Пожарского и Минина, и, конечно, тут необходимо говорить о фигуре Гермогена, патриарха нашего, который призывал к борьбе с поляками и его роль совершенно бесценная, и он должен стоять третьим в числе вот победителей этого времени, то вот удивительно, что в этом монастыре, в Спасо-Ефимовском, в течение, ну, десятилетий, скажем так, погребались вот эти люди из семьи огромной, разветвленной, князей Пожарских. И вот, значит, когда кончилась смута, там развернулась борьба между Романовыми и Пожарским, но он-то не участвовал в этой борьбе, но все общество-то думало, что он будет царем. Но не в этом вопрос. Как мы знаем, в 1613 году династия Романовых пришла к власти в России. И вообразите себе, что же описывает вот историк Спасо-Ефимовского монастыря, что когда пришла Екатерина II на царский престол в России, но предварительно она была причастна к убийству своего мужа Петра III, и очень скоро, буквально через 2 года после того, как она стала императрицей, а она стала в 1862 году, буквально через 2 года, она издала указ о секуляризации церковных земель. То есть она отняла у всех монастырей земли и разорила монастыри. Многие были закрыты, и, в общем говоря, церковь подверглась страшному разорению. И вдруг я читаю с ужасом, что на следующий год после этого указа, что делает архимандрит этого монастыря? Он разоряет давнюю, очень древнюю гробницу князей Пожарских монастыря. Монастыре в этом. Они были вкладчиками, они строили там и храмы, и колокольня, и многое там очень делали, были богатейшими вкладчиками в этот монастырь. И там были их захоронения. И вот архимандрит издает указ, то есть, ну, распоряжение отдает над этими гробницами. Такая существовала, как они пишут, палатка. Он велел разобрать эту палатку, снять могильные плиты и употребить их на хозяйственные нужды. Вот мне это потрясло. Видимо, он делал это по распоряжению свыше. Уже патриарха не было, как мы знаем. Петр I ликвидировал патриаршество в России. Он вообще хотел вести протестантство. Екатерина II была протестанткой. Ну и, в общем, могила князя Пожарского, который всего лишь там 140 лет назад освободил Русь от поляков, и, собственно говоря, Романовы вошли на престол, и вот его могила была уничтожена. А далее, понимаете, мы всегда говорим о последующем, а предыдущее выкидываем. А далее было что? В 1851 году, спустя почти 100 лет, так, бывший министр просвещения граф Уваров, автор знаменитой формулы «Православие, самодержавие и народность», он начал раскапывать и искать могилу Пожарского. Он ее нашел. Клич бросили, собрали мгновенно огромные деньги на памятник ему, и началось. Закладной камень сделали через 12 лет, а сам мавзолей замечательный, необыкновенно художественный, из каррарского мрамора, с мозаичным изображением Христа, который, слава Богу, сохранилось, была поставлена только при Александре III, то есть спустя 30 лет, понимаете? Ну, а далее уже то, что нам известно. 1933 году. Гробница была разорена. Из Москвы прислали специальных людей для того, чтобы разорить мавзолей князя Пожарского и забрать вот эти там, ну, не такое уж огромное количество карарского мрамора, которое нужно было для возведения Дворца Советов, правильно? И тем не менее мавзолей был разорен. Вот, понимаете, вот эта вот судьба такая удивительная, потому что хотят Пожарского выкинуть из, значит, хотели, не удалось ничего. Потом все было восстановлено, и памятник сейчас стоит, и люди приходят. Но когда Уваров раскапывал, он там обнаружил 20 саркофагов. То есть там было 20 захоронений князей Пожарских, которые архимандрит монастыря уничтожил, снял плиты, то есть действовал как большевики в 1933 году. Вот вам, пожалуйста. Я почему все это говорю? Потому что не надо выбрасывать прошлое, ибо тогда непонятно настоящее. А вот только когда ты видишь всю тропу, по которой шли, и кто шел, с какой целью, зачем это делали, а делали, уничтожали святыни. Вот святое имя уничтожали. Александр I после войны 1812 года, победив французов, он поставил памятник на Красной площади Пожарскому и Кузьме Минину. А там уже стоял храм Казанской Божьей Матери, поставленный князем Пожарским, который тоже большевики троцкисты разломали в 30-е годы. Но сейчас, слава богу, восстановлен. Вот. И вот так вот идет постоянная попытка уничтожения святынь. Поэтому мы должны крепко держаться за наши святыни, за наше святое, за наше ядро настоящее. И для того, чтобы, вот, чтобы было настоящее понимание, мы не должны обольщать себя какими-то такими, знаете ли, теоретическими выкладками. Ах, мы за монархизм, поэтому мы не будем говорить дурного ничего, что делала Екатерина. Да, не будем. А она, между прочим, издала указ о том, чтобы помещики имели право ссылать на каторгу крестьян, если те подали на них жалобу. Вот если помещик зверствовал, крестьянин подавал жалобу, то он имел право сослать этого крестьянина на вечную каторгу. После этого указа, через 3 месяца, при не очень понятных обстоятельствах, скончался наш великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Понимаете, вот когда вот это все складывается, ну, не будем говорить, что картина мрачная, нет, но просто надо извлекать смысл и свое понимание строить на каких-то опорах фактов многочисленных, которых ты не страшишься, потому что мы всегда страшимся и отодвигаем в сторону факты. Ну, а вот для того, чтобы немножко вас развеселить, я вот скажу, что такие факты добываются у нас до сих пор археологами, просто даже до сегодняшнего дня. Например, совсем недавно на склонах Кремлевского холма в Кремле был найден, раскопан археологами деревянный сундук с медными ручками, а внутри находилось 300 женских украшений разного рода до монгольского нашествия. То есть перед нашествием Батыя какой-то или воевода, или боярин, князь, или богатый купец закопал этот сундук А тогда крепость же стояла на месте Кремля, да, военная крепость, поставленная еще Юрием Долгоруким, то закопал. И вот только сейчас это откопали. Вот. Или тоже совсем недавно, когда очищали что-то, строили там совсем, в общем, в недавние годы, нашли, вот где были кухонные ледники, ну, хранилище льда для того, чтобы для там кухни и все, ну, в прошлом, естественно, конечно. И там был найден сосуд с пергаментными грамотами и печатями времен Дмитрия Донского. То есть вот как раз о чем мы говорим. Вот время Дмитрия Донского, Сергия Радонежского. Представляете себе? Откапываешь сосуд, а там вот все даже с печатями. Все это сохранилось очень хорошо, потому что в сосуде на льду там было глубоко под землей. Вот откопали. И там же нашли берестяные грамоты. Тоже 14 века. То есть вот это время, о котором мы говорим, и которое сейчас нам кажется, Бог знает каким далеким, и ничего от него не осталось. Нет, осталось. Вот даже осталось до нашествия Батыя, женские украшения, красоты совершенно невозможные, там браслеты, и там колты, подвески, ожерелья, бусы. Вот невероятная красота и ценность тоже невероятная. Ну и опять же, вот я говорю, что какие-то вот, какие-то вещи тоже узнаются, вот, ну просто, ну пускай это не какие-то такие основополагающие, но просто очень любопытные, и хотелось бы даже вот иногда и узнать это. Ну, например, я уже говорила, что вот когда читаешь житие Сергия Радонежского и в борьбе с бесами, он там боролся с ними 90-м псалмом. И приведены отрывки из 90-го псалма, то там звучало так: «От беса полуденного и полуночного». А у нас сейчас в нашем тексте 90-го псалма полуночного нет. Вот обращаю внимание, ну, таких образованных наших слушателей, когда это произошло и как это понимать, видимо, при реформе Никона. Ну, так мой непросвещенный взгляд, видимо. Но, в общем, это тоже любопытный факт, правда ведь? Так вот, мы должны держаться за наш древнерусский язык, который необыкновенно ценен, необыкновенная сокровищница, близкая санскриту. Санскрит вообще в Индии считается священным языком, и его знают люди образованные и ценящие это, и считающие себя причастными к чему-то высокому, если они могут читать древние тексты на санскрите. То почему же мы отказываемся от чтения наших замечательных тоже древних текстов на нашем родном древнерусском, древнеславянском языке? Ну и что еще можно сказать, изучая вот наших предков и наши замечательные личности и фигуры? Что вот эта мысль и это определение проходит из произведения в произведение. Небесный человек, небесные люди, земной человек, земной ангел, земные ангелы. То есть небесный человек и земной ангел. Вот как достигается человеком это состояние? Вот нам в житии Сергия Радонежского был показан этот путь, как именно у него шло это становление. В силах ли простого нашего человека, да, вот мы все простые люди, можем ли мы равняться? Нет, но мы должны понимать эту высоту и стремиться. и к познанию, и к тому, чтобы, как говорил апостол Павел, навыком научены различать добро и зло. Вот то, что во многом сейчас потеряно даже в пределах школьного образования. Начисто истребили вот это не то, что навыком различать добро и зло, а просто даже в рассуждениях уже нельзя отличать добро и зло. Считается, что нужно все нивелировать, и вообще мы за средний путь, за нет ни правых, ни виноватых, а вот все правы, все имеют свое мнение, и вот это мнение ставится сейчас в угоду всему. А между тем в Древней Руси, в древней русской литературе никогда не считалось, что мнение – это высшее. Высшее – это истина, правда и справедливость. Бог. Вот. Поэтому обратимся к нашим замечательным текстам и будем изучать нашу древнерусскую литературу, понимая, что она необычайно важна и нужна нам для того, чтобы не только видеть в истории наш путь, который мы прошли, который привел нас к тому, что мы есть сейчас, но и к тому, чтобы понимать нашу сегодняшнюю реальность, для того, чтобы правильно оценивать и стремиться к высшему. Вот это стремление к высшему было присуще, наверное, даже русскому духу, русскому миру. И в связи с этим произведение древнерусской литературы «Хождение на Флорентийский собор» приобретает особую ценность. О чем я говорю? Дело в том, что мы должны здесь вспомнить историю, о которой уже шла речь. Помните произведение, как ходили наши предки в Византию, и жанр назывался «Хождение». Хождение, потому что самолетов не было, и они пешочком ходили, ножками. Хождение было, такой жанр. И наша связь глубокая с Византией, она продолжалась и в XIV веке. Уже православная, и Византийская империя была православной, и она противостояла Западу. Помним судьбу Византийской империи, которую, это мы читали, взятие Царьграда крестоносцами в 1204 году, как они разоряли там город, храмы, церкви, монахов убивали. И господство их продолжалось недолго, потому что в 1261 году Византия снова вернула себе независимость. Но это было недолго. На нее наступали турки, Османская империя. И вот уже Византия была ослаблена и постоянными войнами. В 439 году во Флоренции, в Италии, на Объединенном соборе православной и католической церквей было принято решение об унии. Унии, то есть объединении. Что этому способствовало? Византийский император Иоанн VIII, палеолог, и правительство византийского, и руководство византийской церковью, они согласились на это объединение, поверив обещаниям папы католического, папы Евгения IV, что Запад поможет в борьбе с турецким наступлением. И папа Евгений IV стремился путем вот этого объединения католической и православной церквей добиться, естественно, распространения католичества во всех православных странах, чтобы их подчинить католичеству. На этот собор во Флоренции отправилась и русская делегация. Во главе ее был русский митрополит Исидор. Тогда у нас не было еще патриарха, а был митрополит. Участники русской церковной делегации на Флорентийский собор написали 4 произведения. Вот прежде чем я буду говорить об одном из них, хотелось бы их перечислить. Одно самое такое, ну, полноценно идеологическое, что ли, назовем его так, называлось «Повесть о Восьмом соборе». Оно принадлежало суздальскому священнику Симеону и рассказывало о том, как проходил этот Флорентийский собор. И это произведение представляет собой полемику с католическим взглядом на происходящее, на собор и на саму проблему объединения. А вот 3 других произведения, они являются памятниками литературы путешествий. Суздальский епископ Авраамий, который тоже был в делегации, он описал такие театральные представления, они назывались мистериями, которые он наблюдал в Флоренции. Ну, это было в диковинку. И, так сказать, вот эти мистерии очень были живописные и любопытные, и он описал подробно. Ну, а неизвестный, к сожалению, нам автор, неизвестный, мы не знаем его имени, просто известно, что он из Суздаля и член сопровождающих суздальского епископа Авраамия, он оставил описание путешествия русского посольства из Москвы во Флоренцию.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Дорогие радиослушатели, Ольга Сергеевна Четверухина продолжает свое повествование о биографии брата епископа Андрея Ухтомского, академика Алексея Алексеевича Ухтомского, тайного епископа Алипия.
В 1921 году он тайно принял монашеский постриг с именем Алипий и, наконец, окончательно определился со служением быть монахом в миру. После смерти академика Николая Евгеньевича Введенского в 1922 году он принял под свое начало кафедру физиологии человека и животных Петроградского университета, а в следующем десятилетии основал физиологический институт. Таким образом, он стал последователем и учеником, продолжателем традиций и учения выдающихся ученых Ивана Сеченова, Николая Введенского. Тогда же начал публичные выступления с обоснованием принципа доминанты как нового учения о работе мозга. Сделал доклад на Втором Всесоюзном съезде психоневрологов и физиологов нервной системы, на котором выдвинул принцип доминанты как один из основных факторов центральной иннервации. Вторично он был арестован в мае 23 года по делу конфискации церковных ценностей Никольского единоверческого храма. В том же году его выпустили с запретом вести религиозную пропаганду. Во второй половине 20-х годов Никольский единоверческий приход примкнул к эсифлянскому движению. В 1929 году, а по другим источникам в 1931 году, эсифляне возвели его в сан епископа с титулом Охтинский. Очевидно, он был тайным архиереем без совершения активных епископских служений. Известно, что после окончательного разгрома прихода в 1931-1932 году Ухтомский продолжал молитвенную практику в небольшой молельне у себя дома на 16-й линии Васильевского острова. В настоящее время хочу сказать, что существует Свято-Людмиловский единоверческий приход Санкт-Петербурга при подворье Александра Свирского монастыря, и богослужение там совершается древнерусским чином. С 1935 года Ухтомский был директором основанного им Института физиологии при Ленинградском государственном университете, руководителем электрофизиологической лаборатории Академии наук, заведующим биологическим отделением Ленинградского университета. Он стал президентом Ленинградского общества естествоиспытателей. Кроме университета, преподавал физиологию в институте Лестгофта, в психоневрологическом институте и на рабфаке Ленинградского университета. В 1932 году он получил Ленинскую премию, а в 1933 избран членом-корреспондентом Академии наук, а в 1935 уже и действительным членом Академии наук СССР. Жизнь он вел, можно сказать, иноческую. Хозяйство вела некая Надежда Ивановна Бобровская. Она была из монастырских послушниц, много лет служила Ухтомским и отправилась в Петербург, чтобы не оставить молодого князя без попечения. Как отзывался один из его друзей, лучшего человека в доме, мастерицу на все руки, истряпать, солить, варить, жарить, и обиход чистоты, порядка, святости держать в доме и быть неусыпным стражем покоя Алексея Алексеевича нельзя было найти. Ее не станет в мае 1941 года. Дорогу к храму находили и прежде атеистически настроенные ученые. Но на примере академика Ухтомского мы видим другой путь – от веры к науке, но с постоянным сохранением православной составляющей познания мира и духа. Доминанта способна подавить любые рефлексы. Скажем, влюбленный или чем-то страстно увлеченный человек перестает, например, испытывать голод. Речь идет о способности центральной нервной системы целиком отдаваться некоему влечению, потребности, идее. Если говорить научным языком, это устойчивый очаг повышенной возбудимости нервных центров, который подчиняет себе все наше естество. Именно доминанта обеспечивает развитие человека, дает ему, по словам Ухтомского, маховое колесо, руководящую идею, основную гипотезу. Она же, превратившись в страсть, способна нас разрушить. Ученый объяснял, если не овладеть вовремя зачатками своих доминант, они завладеют нами. Поэтому, если нужно выработать в человеке продуктивное поведение с определенной направленностью действий, это достигается ежеминутным, неусыпным культивированием требующихся доминант. Самым сильным из наших устремлений, конечно же, является любовь. Несмотря ни на что, во все времена вера жила среди рабочих и крестьян, увлекая подчас даже и коммунистов. Православие было той доминантой, которая усиливалась из-за угрозы бытию русского народа. Чекисты попытались нанести удар по церкви в начале 20-х, передав ее в руки обновленцев. Но Нарата отверг их. Тогда была задумана новая провокация. Во главе синода власть демонстративно поставила митрополита Сергия Старгородского. Он вообще-то был вполне достойным человеком, но уступил жестокому давлению. Однако многие верующие решили, что лучше умереть, чем позволить богоборцам распоряжаться в церкви. Так произошло разделение православных на сергиан и катакомбников. Сегодня эта рана затянулась, но тогда она очень кровоточила. Архиереи катакомников арестовывались один за другим. И вот, как я уже сказала, в 1931 году Алипий был тайно хиротонисан во епископа. Власть решила не обращать на это внимания. Русская школа физиологии была в то время лучшей в мире, а Алексей Ухтомский не просто крупнейшим ученым, но и друг великого Ивана Павлова. Трогать его не стали. Он продолжал окормлять паству и открыто поддерживал своего брата, епископа Андрея Ухтомского. Ценой немалых усилий в годы доносов и травли он сохранил ядро преданных учеников и сотрудников. Ухтомский прекрасно сознавал, насколько он чужероден для страны Советов, поэтому и благодарил за каждый дарованный ему день, который он неизменно начинал громкими религиозными песнопениями. У него не было своей семьи, а студентам он часто говорил: «Ведь я монах в миру, а монахом в миру быть, ой, как трудно! Это не то, что спасать свою душу за монастырскими стенами. Монахом в миру не о себе, а о людях думать должен». Наступил 1941 год. В мае, накануне войны, академик Ухтомский сделал пророческую запись в своем дневнике. «Вы думали, что история есть пассивный и совершенно податливый объект для безответственных перестраиваний на наш вкус, а оказалось, что она – огненная реальность, продолжающая жить своей совершенно самобытной законностью и требующая нас к себе на суд». И вот суд наступил 22 июня. Власти уговаривали ученого эвакуироваться на Большую Землю, но он наотрез отказался, подписавшись князь Алексей Ухтомский. Старый друг Алексея Алексеевича, профессор Колотилов, рассказывал, что на вопрос, почему он не уезжает, Алексей Алексеевич ответил: «Я должен закончить работу, жить мне уже недолго, умру здесь». Он участвовал в организации работы ученых на нужды обороны, руководил актуальными для военного времени исследованиями по травматическому шоку. Блокада дала огромный материал для его учения о принципе доминанты, но обобщали его наблюдения уже другие. У 90% населения города была дистрофия 3-4 степени, но люди сражались до конца. Выживали вопреки представлениям о возможностях человеческого организма. профессор Владимир Георгиевич Гаршин из Института экспериментальной медицины доказал, что сердце блокадников могло терять в весе до 40%, печень до 50%, но мозг и почки при этом оставались практически неизменными. Несмотря на голод, люди сохраняли все свои умственные способности. У них была цель, их общий доминанта менял реальность. О его жизни в блокадном Ленинграде вспоминает доктор биологических наук Светлана Васильевна Магаева. Она, без сомнения, была самой юной ученицей Ухтомского. Девочке было всего 4 года, когда мать начала ее водить на лекции. Это может показаться смешным. Что можно понять в таком возрасте? Но, тем не менее, Светлана Магаева стала не только физиологом, но и православной христианкой. И вот что она рассказывает. Алексей Алексеевич много работал и держался на ногах сколько мог. В последний раз мы видели его осенью 41-го года. Встретили его случайно на Менделеевской линии недалеко от университета. Алексей Алексеевич выглядел больным, шел медленно, тяжело опираясь на посох. Маму он помнил, а меня не узнал, ведь прошло 6 лет с тех пор, как мама после смерти няни брала меня с собой на лекции. Он засмеялся, вспомнив наше забавное знакомство. Потом достал узелок из глубокого кармана долгополого пальто. В носовой платок был завернут кусок хлеба. Алексей Алексеевич разломил хлеб и протянул мне половину. Я отказывалась, ведь хлеб – это жизнь. Он улыбался и уверял, что академический паёк вполне достаточен для жизни. Погладив меня по голове и перекрестив, он медленно пошел в сторону набережной. Тогда я не поняла, что это было благословение епископа Алипия. Должно быть, благословляя меня, он просил Бога помочь мне выдержать грядущие муки блокады и выжить. Мы долго стояли на холодном ветру и смотрели на удаляющуюся фигуру Алексея Алексеевича, пока он не исчез за углом университета. Мама вздохнула и сказала, что, должно быть, мы видим его в последний раз. Хлеб епископа Алипия мы ели 2 дня, добавляя по маленькому кусочку к нашему скудному пайку. Скорее всего, Светлана была не единственной, кому Алексей Алексеевич протянул хлеб в первый блокадный год. Ученых такого уровня власти действительно поддерживали, и академик Ухтомский должен был бы выжить. Но епископ Алипий не мог пройти мимо голодных людей, и поэтому был обречен. Светлана Васильевна написала несколько книг, в которых чувствуется влияние Алексея Алексеевича Ухтомского. Как сама она объясняла, после войны меня, как патофизиолога, заинтересовали механизмы выживания человека в экстремальных, очень сложных условиях. И вот что она писала в своей книге «Мученики ленинградской блокады». «Я знаю абсолютно точно, что те, у кого была цель выжить, выжили. Было много случаев, когда крепкие физические люди падали духом или впадали в депрессию и умирали». 22 июля 1942 года князь Ухтомский написал прощальное письмо Варваре Александровне. «Так нужны сейчас все силы, так легко стать бременем для окружающих, а уж это очень больно. Всего-всего-всего вам доброго, прежде всего дальнего зрения, которое не давало бы ближайшим и близоруким впечатлениям застилать глаза. Простите и помните вашего преданного А.У.» Накануне новолетия 1942 года закончился его последний эксперимент, подтвердивший, что убеждения способны быть выше рефлексов и страстей, в состоянии подчинить себе жизнь и смерть человека. За 10 дней до смерти он написал тезисы доклада «Система рефлексов в восходящем ряду к 93-й годовщине со дня рождения академика Ивана Павлова, которого высоко ценил. Перед кончиной Ухтомский тяжело болел. У него развился рак пищевода и гангрена левой ступни. Алексей Алексеевич бесстрашно следил за развитием заболевания. а потом, подобно умирающему академику Павлову, наблюдал у себя признаки оплавления, атрофии и коры головного мозга. А потом будет последний день лета, 31 августа. Он наденет лиловый подрясник и ляжет на давно угасшую газовую плиту. Тело нашли лежащим со скрещенными руками и Евангелием на груди. Он был одним из 632 253 жертв ленинградской блокады. Алексей Ухтомский похоронен на литераторских мостках Волкова кладбища в Петербурге, рядом с Добролюбовым, Белинским, Писаревым, Салтыковым, Щедриным. Русский ученый, сказавший однажды: «Бога мы понимаем так, что Он всегда и, несмотря ни на что, любит мир и людей и ждет, что они станут прекрасными и безукоризненными до конца, и Он все оживляет и воскрешает». Относительно религии надо сказать, что ею улавливается одна из сторон действительности, до сих пор недоступная науке. Для того, чтобы стать личностью, полагал Ухтомский, необходимо подчинить свою физиологию, свою душу служению ближнему, другого пути не существует. Вера есть динамическое, по преимуществу деятельное состояние, постоянно растящее самого человека. Вера приводит к настоящей любви, а любовь больше всего, ибо это сам Господь есть любовь. Чтобы овладеть человеческим опытом, чтобы овладеть самим собою и другими, чтобы направить в определенные русла поведения и саму интимную жизнь людей, надо овладеть физиологическими доминантами в себе самих и окружающих. И одна только сила во всем мире может быть поставлена по своему значению рядом со смертью. Это человеческая любовь. И еще одна цитата. «Говорят, тайны мироздания открываются лишь избранным. Ухтомский был одним из них. Его теория доминанты стала для науки не просто очередным достижением, а скорее золотым ключиком, который открыл дверь в загадочное зазеркалье душевной жизни человека. Приподняла завесу тайны над тем, что определяет каждого из нас – наши поступки, ценности, страхи, наши отношения с миром и диалог с вечностью. Академик Ухтомский создал свою школу, стал родоначальником 14 направлений физиологии. Психология 21 века, по мнению современников, неизбежно должна основываться на принципах доминанты, заложенных академиком Ухтомским. Его способность смотреть в будущее, опережающая современность, потрясает. Вместе с тем Алексей Алексеевич воодушевлял людей вокруг духом любви и свободы, переводя вечные истины на язык времени. Он был идеалистом, не стеснялся этого и уверял, что высота внутренней планки есть необходимый залог роста человека. Именно уровень его идеалов будет формировать полноценную и наполненную жизнь, за которую в итоге не будет мучительно больно. Слава Богу, так жизненно сложилось, что академик Алексей Ухтомский стал для нас прообразом ученого будущего времени и одновременно примером нравственной чистой нашей православной веры и личности, образцом тоже пока еще будущего человека, не только человека с личной доминантой, направленной на других людей, но человека, уже братски соединенного с ними общественной доминантой. Алексей Алексеевич Ухтомский для многих до сих пор не открытый был тем ученым, который при всей масштабности своей научной фигуры оставался верным Богу и, более того, ставил Творца в центр собственной жизни. Алексей Алексеевич Ухтомский – яркая, почти неправдоподобная в истории отечественной науки личность. Русский князь, кандидат богословия, монах в миру, подлинный муж науки, академик Академии наук СССР. Он посвятил жизнь познанию анатомии и физиологии человеческого духа. Алексей Ухтомский ближе других подошел к изучению механизмов душевной жизни человека. Он один из плеяды последних энциклопедистов нашего времени наряду с Вернадским и Флоренским. Академик Алексей Алексеевич Ухтомский стоит в одном ряду с великими русскими физиологами конца XIX века, середины XX, Иваном Сеченовым, Иваном Павловым, Владимиром Бехтеревым. Вот на этом разрешите мне закончить свой рассказ об этом действительно каком-то совершенно невероятном человеке и пожелать вам, как всегда, здравия, Божьей помощи и всех благ.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время. Дорогие наши слушатели, 3 октября, во вторник, в 19 часов, в Большом зале Центрального дома ученых, в исполнении столичного симфонического оркестра под управлением Владимира Горбика, на концерте «Вечная классика» прозвучат музыкальные шедевры великих композиторов. Сто-третья симфония Гайдна, названная композитором «Стремоло Литавр», увертюра «Кориолан» Бетховена и знаменитая симфония №1 Прокофьева «Классическая». На портале «Музыкальные сезоны» в своем обзоре «Венец романтизма» Виктор Александров комментирует один из концертов столичного симфонического оркестра. Столичный симфонический оркестр, ярко зарекомендовавший себя коллектив, его основал известный московский дирижер Владимир Горбик весной 2017 года. С первых же месяцев своего существования в творческом активе нового оркестра наметились ожидаемые векторы развития и перспективы. Он неоднократно выступал с концертами в Большом зале Московской консерватории, Архиповском музыкальном салоне Международного союза музыкальных деятелей, в Центре исполнительских искусств Университета Адельфи в Гарден-Сити, Нью-Йорк. Мировая аудитория высоко оценила исполнительское искусство столичного симфонического оркестра благодаря целеустремленности и пламенной энергии его художественного руководителя и главного дирижера Владимира Горбика. Владимир настолько увлечен процессом музицирования на сцене во время концерта, что порой не осознаешь естественного присутствия в зале. Это уже поистине музыка каких-то высших сфер. Владимир Горбик – потрясающий музыкант со своим оригинальным видением и восприятием музыкального мира. Любая из симфонических партитур оживает в его руках. Он способен увлечь и повести за собой не только коллектив, но и слушателей. А таких, искренних и по-настоящему любящих и ценящих классическую музыку, немало. Концерт состоится по адресу: улица Пречистенко, дом 16, 5 минут пешком от станции метро Кропоткинская. Билеты в кассах зала на сайте Дома ученых cduran.ru. Справки по телефону 8 495 637 45 55.